Давайте споем.
Завтра где?
Давайте.
У нас будет 8.
Давайте споем. Он есть Господь Бог Всемогущий.
Да.
Это был какой номер?
Так, у нас два специалиста из хора должны начинать.
Мы не специалисты, мы братья и сестры.
О, даже третий появился.
Это вообще мега-специалист.
Так, я не помню, какой номер.
Сейчас,
помните?
Сейчас, секунду. Сейчас. 69.
69, да? Он есть Господь,
Бог всемогущий. Он есть Господь, Бог всемогущий. Он есть Бог сильный, вечная крепость. Он есть Господь, твой Бог, Спаситель твой. Он есть Господь, Бог всемогущий. Он есть Господь, Бог всемогущий. Он есть Бог сильный, вечная крепость. Он есть Господь, твой Бог, Спаситель твой. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя. Он есть Бог сильный, вечная крепость. Он есть Господь, твой Бог, Спаситель твой. Он есть Господь, Бог всемогущий. Он есть Господь, Бог всемогущий. Он есть Бог сильный, вечная крепость. Он есть Господь, твой Бог, Спаситель твой. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя. Он есть Бог сильный, вечная крепость. Он есть Господь, твой Бог, Спаситель твой. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя. Он есть Бог сильный, вечная крепость. Он есть Господь, твой Бог, Спаситель твой.
Присядем. В общем, братья и сестры, вот мы будем сейчас направляться к тем вопросам, которые вот вам раздали. Но мы думали тоже продолжить чтение Евангелия, но из глубины народа поступило такое предложение прочитать послание к Ефесянам. Неторопливо, стих за стихом, в течение какого-то определенного времени, уделяя, значит, каждой главе, вот, месяц, а может быть даже где-то, вот, и как-то по-другому, может быть, вот, еще медленнее будем читать, не знаю, как оно получится, поэтому вот предлагается сегодня первая глава. Это послание к Ефесянам, оно действительно, это послание, оно выделяется среди всех посланий, потому что здесь апостол Павел, как говорят многие, достигает таких небесных вершин, и такие откровения у него в этом послании, которые действительно только Бог может открыть. И через человека, через апостола запечатлеть для нас. Поэтому выбрано это послание, но не только по этой причине, но и во многом оно назидательное, во многом оно мистическое. Кто-то сказал, что самое мистическое послание. Из всех посланий.
А? Откровение – это не послание.
Да, вот. Как будто апостол Павел действительно вот, находится на небе, на то оттуда взирает на славу Божью и спешит поделиться этой радостью, этим благословением с каждым, кто уверовал во Христа. Поделиться со всеми церквами. Хотя это послание к Ефесской церкви, но богословы, которые тщательно исследуют, исследовали древние рукописи. Самые древние рукописи не содержат этого слова.
А что рукописи?
Да, что вот как мы читаем с самого начала. Да, как мы читаем с самого начала, здесь, в этом послании, вот, Павел, воле Божий, апостол Иисуса Христа, находящемуся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Вот находящим в Ефесе святым, вот, говорят, что это добавлено было позже, но это вот в самых древних рукописях не было этого. Но это не столь важно. Важно то, что это действительно всем. Это не только христианам Ефеса, но это действительно всем. Первые три главы этого послания, они открывают нам положение христианина во Христе, положение верующего человека во Христе. Вот. А последующие главы, они говорят об образе жизни. Какой должен быть образ жизни христианина? Так, первые три главы, это то положение, которое занимает верующий, находясь во Христе. А последующие главы, они говорят о том, какой должен быть образ жизни христианина. Ну, то есть он должен соответствовать тому положению, которое занимает верующий, верующий во Христа, не находящийся во Христе. Поэтому вот мы начнем с первой главы, а то здесь мы, так сказать, посмотрим, увидим. Как оно открывается для нас, и что это для нас представляет особый интерес, особую важность. Вот домашнее задание сразу по первой главе. Прочитать всю главу в целом, но это выписать наиболее часто употребляемые апостолом в этой главе словосочетания, о чем они говорят. Да, не только в первой главе, но и в целом во всем послании, да, есть такие выражения, которые достаточно часто апостол употребляет. Самое частое словосочетание какое?
Во Христе Иисусе, в Нем.
Да, 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 да. Это идет неоднократно. А в первой главе там, по-моему, это упоминание то ли 11, то ли 15 раз, но только в одной первой главе. Во Христе. Во Христе. Предлагает, чтобы перед первичным служением внимательно прочитали, выписались. Все эти словосочетания, которые часто употребляются.
Выписать надо, да?
Да. Тут же написано, выпишите. Выпишите же. Договаривались изначально, но тетрадочку иметь. Чтобы в этой тетрадочке все заносить. Выписывать. Домашнее задание делать. Оно на то и домашнее задание, что ты в тетрадочке это все фиксируешь. Какое еще выражение?
Похвали славы, его, в общем, о славе.
Да, 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 похвала. Похвала славы, да. Несколько раз он после повторяет это. Ну, допустим, вот шестой стих: похвалу славы, благодати своей. Ну, допустим, мы можем взять 12 стих, дабы послужить похвале славы его. Да? Ну, допустим, можем взять 14 стих, ну, вот, окончание стиха этого: похвалу славы его.
Вот это, духа премудрости.
Этого не хватает.
Ну, не просто выписать, а подумать, но поразмышлять о том, почему, о чем они говорят, на такое частое употребление вот этих слов. Во Христе, в Нем, Господь Иисус Христос, через Иисуса Христа, в возлюбленном, в котором, в Нем, во Христе Иисусе.
Что Он превыше всякого начальства.
Не только превыше, это апостол хочет подчеркнуть и донести до всех нас, что вот все, что мы имеем, все, что мы имеем, это через Христа и через пребывание в Нем. И все, что ты хочешь, то иметь. Но все, что хочешь, то получить. Ты можешь получить только...
Пребывая во Христе.
Во Христе. Пребывая во Христе. И вообще-то объективное положение христианина, уверовавшего человека, оно какое? Оно во Христе, то есть на лозе. На лозе. Потому что все источники благодати, благословений, тех или иных даров, то еще оно все сосредоточено в Иисусе Христе. Вот это хочет донести апостол Павел. Поэтому так часто он употребляет это выражение, что все от Него, через Него, в Нем. Да. Теперь похвалу славы благодати. Что? Почему часто употребляется такое выражение? Потому что все, что мы имеем, все, что ты и я имеем, это все для того, чтобы мы возносили хвалу Богу. Все это похвалу. То есть я, хвалящийся, хвались Господом. Все это для того, чтобы мы могли иметь это направление молитвенной жизни с благодарением, с хвалой, с поклонением Господу, со словословием. Все в похвалу, славы Его. Он достоин этого. Поэтому апостол подчеркивает это тоже здесь, в первой главе, и дальше. Все во славу и в славе Его. Поэтому мы должны тоже на вторничных это заметить и отметить обязательно. И народу подчеркнуть и обратить внимание, что это нам дано для того, чтобы мы... имели благодарность, сердце способное радоваться и словословить Господа и благодарить Его. Потому что Он облагодетельствовал нас весьма и весьма много. Ну и мы, так сказать, дальше будем, пойдем дальше на это вот и будем как раз смотреть. Будем как раз смотреть, что же.
Второй стих.
Да.
Второй вопрос.
Да. Что же имеет тот, который во Христе? Поэтому вот второй вопрос там сформулирован так, что вот, опираясь на первые 14 стихов, попробуйте найти и сформулировать для себя отличительные признаки христианина. Кто он? Кто он и что он имеет? Похвалу, славу, благодати. Потому что Господь нас облагодетельствовал в Иисусе Христе, возлюбленном. Вот христианин. Попробуйте, да, тут опираясь на 14 стихов. Ну, сразу можно, допустим, взять первые два стиха. Здесь уже 5 отличительных признаков есть. Вот можете мне назвать 5?
В первых двух?
Да. 5 отличительных признаков.
Святым, верным.
Ну, давайте.
Благодать.
По пунктам. Христианин, кто он такой?
Святой. Должен.
Раз.
Верно.
Верный. Два.
Не просто верный. Верный во Христе. Это разница. Можно быть.
Нет, вот это
конечно. Третий. Он во Христе.
Да.
Нет, мы первые два стиха.
Мир,
ну, я
мир,
просто вам...
Мир вам от Бога,
мир,
да?
Да, мир вам от Бога.
Да, то есть этот человек имеет что?
Благодать.
Благодать.
И мир.
4. Благодать. И 5. Мир.
А, то есть благодать же произошли через Иисуса Христа. Благодать истина. Закон дал Моисей, а христианин тем отличается, что это благодать истина.
Он имеет да. Благодать и мир. То есть, видите, вот первые два стиха, вот мы уже 5 отличительных признаков сходу нашли. Поэтому идите по каждому стиху, я дальше не буду так делать. Идите по каждому стиху, и видите, вчитываясь, внимательно смотря в эти стихи, почему мы так неторопливо, медленно будем читать.
А в третьем стихе, смотри-ка. Интересно.
Благословение.
Да, что в третьем?
Это нет, не в третьем.
Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением небеса.
Да. Что он, да. Что он имеет? Это вот ответ на вопрос. А что он имеет? Он, оказывается, имеет что? Что он имеет?
Которые...
Третий стих, опирается.
Всякие духовные благословения в небесах.
Всякие духовные благословения.
В небеса.
Он имеет всякие духовные благословения в небесах. В небесах. То есть это тоже отличает христианина от всех людей набожных. Потому что он имеет духовные благословения не здесь, на земле, а в небесах. Духовные благословения в небесах.
Эта строчка не очень понятна.
А?
И не очень понятна.
А что непонятно?
Ну, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах.
Да.
Небеса. Мы же в небесах. На небесах посажены. Во Христе.
Вопрос дальше читать. Мы останавливаемся, дальше читать.
Ну вот, да. Дальше апостол Павел какие-то, так сказать, духовные благословения перечисляет, говорит о них.
Что у нас? Усыновить нас.
Внимание, внимательное чтение, да, позволяет увидеть это. Это вот избрание. Предопределение,
усыновить,
да, усыновление, искупление кровью его. Что еще имеет христианин? Прощение грехов. Это по богатству благодати его. Всякое премудрость и разумение. Вот. И...
познание тайны его воли.
познание этой тайной воли. Вот каждый стих, он несет в себе определенное, так сказать, не вот, только откровение, но и позволяет увидеть, что христианин имеет или должен иметь. А имеет он очень многое, судя по тому, что мы сейчас с вами прочитали, даже немножко прикоснулись, мы увидели, что очень и очень много христианин имеет. Да.
Наследники.
Казалось бы, это вот, этот человек должен непрестанно радоваться, благодарить Бога, славить Его, превозносить Его. Однако мы видим зачастую христиан, которые ходят с унылыми лицами, как будто он ничего не имеет, ничего не получил, как будто ему нечем хвалиться. Да, это вообще проблема очень большая, весьма. То есть понятно, да? Поэтому мы, как бы так сказать, вот здесь это отметили и идем дальше. Ну, останавливаем внимание на 4 стихе, где речь идет об избрании. Так он избрал нас в нем, прежде создания мира даже. Видите, прежде создания мира. То есть когда нас не было вообще даже.
Не было мира, да.
Нет, да, ничего не было. Ни мира, ничего. А он уже избрал. А он избрал.
А вот здесь
ну, тут вопрос такой, какова.
38 что ли там убрать?
Какова цель Божьего избрания?
Чтобы мы были святы и непорочны. Пред ним в любви.
Да, правильно. Ну тут как бы да, сразу есть и ответ на этот вопрос. Вот. Ну и вот эта цель, что она подразумевает? То есть, что она, как говорится, от меня-то? Чтобы вот я был свят и непорочен пред ним в любви, что она подразумевает?
Исполнять его,
это, как говорится, как это более конкретно сформулировать, чтобы мы были святы и можем перед ним в любви. Чтобы это, так сказать, исполнялось, чтобы это как бы формировалось во мне, святость, непорочность. Что для этого я должен делать? Ну, тут как бы даются какие-то ссылки параллельные, в том числе на Ефесянам 5:27. Вот, первое послание Иоанна, вот, они как подсказка идут.
Вот если Ефесян 5:27, смотреть, да, здесь, я 26 еще стих прочитала здесь, чтобы осветить то, что здесь говорится про церковь, потому что мы же принадлежим церкви,
да-да,
мы не просто личности каждой, но мы все, как он всех нас собирает, ну, глава церкви, да, мы в церкви, да, чтобы осветить ее, то есть церковь, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. То есть это принадлежность, церковь такая, значит, мы должны быть такими.
Предполагает освящение,
очищение,
да. Соответственно, есть определенные, так сказать, средства для этого, которые Бог тоже подает нам. Освящение, очищение через молитву, через покаяние, через причастие, через что еще? Через пребывание в слове, да. Что еще предполагает? Ну, 1 Иоанна там дается подсказка, но тоже предполагает общение с Богом и друг с другом. То есть предполагает хождение во свете. Потому что кровь Иисуса Христа может тебя и меня очищать только лишь, если я нахожусь во свете. Ну, это известное место у Иоанна в его первом соборном послании, да?
Вы там надо расширить не до первого стиха, а больше.
Вот 1 Иоанна 3:7. Да, что мы видели, возвещаем, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Мы сии пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
Да, здесь 5 стихов написано. Ну, до 7, да. А у тебя до 7, а у нас до 5.
Кто допустил такую ошибку?
Не знаю.
Где?
Ну, здесь вот.
С 3 по 7
должно быть.
Давайте исправим.
7.
Где?
Ну, исправьте 7, да.
В третьем пункте, 1 Иоанн.
То есть предполагает хождение во свете. То есть хождение, как здесь сказано в послании к Ефесянам, в этом стихе, который мы разбираем, как там сказано, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Перед Ним. То есть что подразумевает? Хождение перед Богом. Хождение перед Богом, да. Кто ходил перед Богом?
Енох, правильно.
А еще?
Авраам.
Да, вот он долго ждал ответ от Бога, так и не дождался.
Илия.
Не дождался, а потом вот Бог все-таки ему явился, и Авраам думал, ну все, вот сейчас я и получу. А что ему Бог сказал?
Ходи предо мной, будь непорочен.
Правильно. Ходи перед мной.
Прямо эти слова, смотри.
Да. Один вопрос.
Вот. Ефесян, да.
Да. Ходи передо мной. И будь непорочен.
Сам источник.
Это какой вопрос? Каково?
Хождение. Предполагаешь? Ну, тут здесь есть ссылка на это место. Это Бытие. 17 глава, 1 стих.
Вот я слышал такое, что самый первый, который воскрес, это разбойник. Иисус Христос до этого же.
Так, мы сейчас не будем надмиваться своим умом.
Он не воскрес, он в Царстве Божьем первым оказался.
Да.
Не будем превозноситься.
В смысле воскрес.
Мы пребываем в Слове.
Он там оказался в районе.
Первым даю, со мной говорю больше. В Колоссян тоже вот там написано. Всему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем.
Вот, да, там тоже есть ссылка. Да, да.
Колоссян, то есть, какая 2.6, да?
А там
да.
Ссылка есть же.
Да, предполагает хождение. Подразумевает. Эта цель подразумевает нахождение перед Богом. И тогда я во свете, тогда Бог меня имеет возможность освещать и очищать и делать святым и непорочным. А от меня требуется хождение. Это требуется хождение. Не прятание, а хождение. И общение. Общение, потому что Иоанн подчеркивает, мы имеем общение. И вы должны иметь общение с нами и с Господом Иисусом Христом. Вот, это чрезвычайно важный момент, поэтому пометьте себе. Ну и, наконец, следующее, в этом первом вторнике, это 5 стих, прилив усыновить. Кого усыновляет Бог, как Он это делает?
4 вопрос.
Нас.
Да. Да, да.
Написано нас. Да. Всех, кто читает.
Да, Он усыновляет. Как? Ответ здесь тоже есть. Как Он это делает?
Через Иисуса Христа.
Вот. Через Иисуса Христа. И...
Благоволение.
Не потому, что я захотел. Не по благоволению, не по моей воле. Вот. А по благоволению своему. То есть Он явил. Бог расположил свое сердце к тебе и ко мне. Не ангелов Он воспринял.
Великой милости.
Да, не ангелов, а человеков воспринял. Воспринял человеков. То есть проявил благоволение к человеку, к падшему существу, который отпал от Бога, понимаете? Восстал против него. Так Бог не отринул, а наоборот, расположил сердце. И, Господи, Боже наш, какая твоя любовь. Ты даже не просто привлек к себе, но и усыновил.
Как?
Через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа. Это надо, апостол все время подчеркивает, через Иисуса Христа. Мы имеем усыновление через Иисуса Христа. И человек может сказать, что он сын, только лишь пребывая во Христе. Потому что есть такие, так сказать, это иногда можно слышать, мы все дети Божьи. Ну, в смысле, люди хотят подчеркнуть, что ну, как Богом сотворены, мы все эти дети Божьи. А это дитя Божие отпало. Отпало. Оно не просто отпало, оно восстало против Бога. Господь через апостола подчеркивает, что усыновление оно так через Иисуса Христа. Ну, здесь даются ссылки на другие места, на то, вот, ну, в частности, известное место первой главы Евангелия от Иоанна, да, можно открыть, и там тоже есть ответ.
То есть важно веровать в него.
А?
Написано, а тем, которые приняли его, верующим во имя да. его, которые приняли его, да?
Которые приняли его, то есть уверовали в него.
Да, и верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими.
Да, власть дать быть чадами Божьими, детьми Божьими.
То есть мы имеем власть, если
сынами
приняли
Божьими.
И верим в него, да?
Да.
Во
да,
имя
да.
его.
Ну, Галатам там тоже говорится, да, что... Тоже об этом же говорится, но под другим ракурсом, с точки зрения того, что вот, как Бог вел нас, в том числе избранный народ Божий, вот, как он вел, как он был детоводителем ко Христу, вот, детоводителем ко Христу для того, чтобы нас усыновить. Ну, это вот Галатам. Чтобы уже, так сказать, на это иметь наследие.
Ну, здесь имеется в виду, что это имеется в виду к евреям, да, то есть евреев, он говорит, наследник, да, вот пока
да,
до
да,
прихода
да.
Христа, да, вот
да, что да, здесь да, написано. Но чтобы, как говорится, показать, что и те люди тоже имели над перспективу над, до времени прихода Христа, имели перспективу. Вот,
то есть евреи.
Закон
как бы,
дан был дети, для воспитания, да?
Да. В детстве, да?
Да, в детстве. Действия для воспитания.
Ну, Галатам первый стих.
Да, для воспитания, для того, чтобы
Галатам, это...
через явление Иисуса Христа установить тем, которые, это опять же, приняли его. Те, которые приняли его. Ну, это, как бы, так сказать, подчеркивается некоторая особенность. Вот.
Через приход, значит, вот он послал сына своего народного, который вот родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить под закон, дабы нам получить усыновление.
Да,
то есть
да,
мы усыновленные.
Да.
Вот евреи, они вот усыновление получают уже, да? Вот.
Ну, еще раз это все прочитаем.
Тут вообще все надо.
Но прочитать. Когда пришла полнота времени.
Ты прочитай, вот, ну что я сейчас.
Это Галаты?
Прочитайте первый, с первого, четвертой главы, с первого по седьмой стих, там очень интересно.
Хорошо. Я какой-то беззубый попробую. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается.
Да нет, не этот стих.
Ну, пусть он все прочитает.
Да, она, ты сказала, что я все.
Четвертый, пятый прочитаю.
Ну, но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконы, дабы нам получить усыновление.
Вот.
Вот до седьмого здесь не стоит прочитать, Саша.
Ну, мы потом вернемся к этому.
Да. Вообще очень интересно.
Да, это все равно мы к нему вернемся, к этому седьмому стиху, к шестому. Ну, седьмой тоже, да. Посему ты уже не раб, но сын, а если и сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.
Он такой стих.
Да. Чтобы искупить беззаконие, дабы нам получить усыновление. Пришел к своим же. И Иисус, сам Христос говорит, пришел для того, чтобы избавить народ своим от грехов их.
Я послан только
от Наш, да. Ну, даже так. А через это в наследство вошли язычники, которые уверовали во Христа. Но мы потом вернемся к этому. Апостол Павел там говорит об этом. Ну, теперь вот следующий второй вторник.
18 февраля, да?
Да. Домашнее задание. Берутся стихи с 9 по 23. Домашнее задание на стих 13-14. Исследовать значение слова «запечатлены». Залог наследия, удел его, с какой целью апостол употребляет эти выражения. Вот. Ну, мы к домашнему заданию еще подойдем. Это сейчас вот 9-12 стих. Это первая глава. Значит, вопрос, что понимал по тайной воле Божией апостол Павел.
Вот это интересно. Открыв нам тайну своей
воли, да. Что он понимал?
Что язычники, один народ.
Да, мне кажется, это...
Все время там сказано, я говорю, вам открою тайну, что не только евреи, но и язычники.
Да, во что желают
видеть? Она была сокрыта.
Да, вот она как раз Павлу.
Ну да, дальше там послание он открывает, более конкретно говорит, что вот тайна, это что вот... соединить над двоих в одном. Преграда стояла, вот, и поэтому ни те, ни другие враждовали друг с другом, не принимали друг друга вообще.
А вот это и... во второй главе об этом говорится.
Да тут и в первой главе.
В одном теле примете обоих с Богом, 10-16 стих.
Ну там немножко другое, там даже есть вот тайна, которая сокрыта от веков. Да. Вот прям такой где-то вот есть стих такой.
Тайна сокрыта от веков Боги. Я думаю, это то, что вот Бог породнится с человеками через Иисуса Христа. Вот это, конечно, не.
Да нет, ответ-то здесь.
Я говорю, что здесь стих есть такой.
Ответ содержится в 10, 11, 12 стихах. Мы же берем 9, 12 стихи. Ищите ответ здесь. Ответ здесь есть. Что понимал под тайной?
Ну, хорошо, когда человек может своими словами сказать.
Ну, как своими словами? Язычников здесь не особо написано как-то. А вот где-то есть в третьей или второй главе.
Да,
где-то есть,
да.
Что язычники...
Да нет, ну тут 10 стихи-то уже понятно. Это тайна. Она открывает.
Все небесное земное соединить под головой Христа.
Ну, все небесное земное соединить под головой Христа.
Независимо, там еврей или кто-то.
Вот тайна, да.
Там, по-моему, это.
Все небесное земное
соединить. Колоссян, по-моему, что-то написано там.
Это вот это же второе послание, просто там 14 стих.
Вот, это у Колоссян. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос у вас, упование славы.
Да.
Ну, не совсем это, еще какая-то фраза есть.
То есть ну, это можно, как бы,
что я поставлю, что я поставлю, это...
Мы говорим к ефесянам конкретно.
Саша говорит...
А тут ссылок масса тоже. Нет,
вот 10 стих.
Саша говорит о том, что установлено там от времен, чтобы все небесное, земное соединить под главой Христа. Вот его главная часть.
Вот тайна.
Тайна вот это и идет.
Вот воля Божья. Вот он открывает. Воля Божья в чем? Вот в чем воля Божья? Она раньше не была открыта. В чем? 10 стих. Чтобы все... В конечном счете надо все небесное и земное соединить под головою Христом. Вот.
То есть это отличает очень сильно вот именно от мусульман, что не просто вести какую-то хорошую, правильную жизнь, там не пить, не курить или что-то еще, милосердствовать, а вот именно соединить все земное и небесное во Христе. Это только вот без этого никак. Все остальное не имеет смысла.
Соединить несоединимое.
Да.
Это может только лишь через Христа Бог сделать.
Он примирил.
Соединить, да, несоединимое. Это вообще небесное и земное, это несоединимое.
Несоединимое, да.
Когда человек отпал, то все, обрушилось. И все, поставил ангела с мечом пламенным. Все, конец. Конец, преграда. Стоит огромная преграда. И вот здесь апостол говорит нам, а вот воля Божья стоит в том, что в конечном счете, в конце концов, И это несоединимое, оно через Христа будет соединено. Как? Ну, мы не знаем.
Это вот. Небесное – это святое Божие, а земное – это грешное человечество.
Ну, что-то нам приоткрыто над небесное Иерусалим соединиться с здесь.
Все-таки это уверовавшие где-то мы.
В Откровении сказано, вот это пускается вот, Господь на то вот, и этот наполненный ковчег на то вот, народом Божьим, для того, чтобы вот соединить это небесное с земным, вот, с теми, кто уверовал во Христа, еще на земле пребывает. Ну, наверное, через тысячелетнее царство. Тоже можно сказать, что это произойдет, это соединение, или как процесс соединения. Это не одновременный какой-то акт, наверное, это будет через какие-то, так сказать, этапы глобальные. Но вот апостол хочет донести до нас, что ему открыто, соединить несоединимое, я подчеркиваю. То, что враждует, то, что непримиримо, и то, что по-прежнему человек не принимает Бога, вот, и по-прежнему враждует против неба, и грешит против неба. А вот воля Божия в конце концов стоит в том, чтобы примирить, соединить несоединимое. Вот это вот 10 стих, первый аспект этой тайны. И второй, 11-12 стих, вот, уже говорили, опираясь на вторую главу, соединить над иудеев и язычников церковь в одно целое, тоже несоединимое, тоже над враждующее, тоже непримиримое. И как это не враждующее можно соединить? А вот через Иисуса Христа, по благоволению своей воли. Вот. И этот процесс уже начался с приходом Иисуса Христа. Церковь, да, она сначала состояла только из иудеев, а потом, тогда, когда слово стало распространяться через рассеяние апостолов, они пошли и стали свидетельствовать, и через служение Павла язычники покаялись, и тогда в церквах над уже вот оно произошло соединение.
Саша, можно вопрос? Саша, вот это в Новом Завете пришел Иисус Христос. А вот те, которые до Христа жили, как вот они могли спастись? Вот, ну, тоже большое количество людей было. Не просто там, а
по вере.
Человеком невозможно, Богу да. Все возможно.
Где-то в Откровении написано, что агнец закланы прежде бытия мира. То есть как бы его подвиг он вне времени. Понятно, что в определенное время, в то же время он имеет отношение ко всему.
Да, и потом послание Петра читаем. Вот Христос сошел куда? Преисподние места, да. И там благовествовал. Да. Благовествовал тем, которые от начала мира находились. Все эти души. И кто принял его, он всех оттуда вывел их. Он всех оттуда их вывел. Правда, есть такие богословы интересные. Они говорят, что он туда сошел, вот. И всех оттуда забрал, вычистил. Всех. Ну, хочется спросить, на основании чего вы говорите? Что такое для вас надо?
Это они сами.
Ну, то есть они хотят показать настолько любовь Божию, вот, всеобъемлющую.
Что он всех хочет спасти.
Всех хочет спасти, да. Вот. Хотя Петр четко говорит, что Христос сошел и благовествовал там.
Возвестил там,
если да. Возвестил. И те, кто уверовали на то, кто приняли, он их вывел на то. Вот тебе ответ на этот вопрос. Поэтому понятно, да?
Саша, а это непонятно. Вот тут ты говоришь, что в 11 и 12 стихах говорится о соединении язычников и иудеев. Я что-то не вижу этого, может, я не в те стихи смотрю.
Ну, вторая нет. Глава, если 14 стих, прям точно говорит.
Да нет, но в нем
мы
сделались наследниками.
Мы, да.
Да. 12 стих. Кто это мы?
Павел Ефесянин.
Которые ранее уповали на Христа. Читаю окончание 12 стиха. Мы – это кто? Которые ранее уповали на Христа. Это кто? Мы ранее, которые...
Ну, все, кто на Христа уповал.
Ну, кто? Кто уповал? 12 апостолов. Кто они?
Евреи.
По национальности.
Евреи.
Кто ранее?
Там еще сколько? 3,5 тысячи или 5 тысяч тоже?
Ну, ты обрати внимание на местоимение. В 11 стихе «мы». 13 стих «вы». «Вы». Кто «мы» и кто «вы»?
Мы,
подумай.
Мы – это апостолы, а вы – это все самые верующие.
Мы – иудеи, вы – язычники.
Да.
Мы – иудеи.
Конечно, тут ясно и понятно, о ком речь идет. Вы.
Мы,
то есть иудеи. Ефесянин, вот, он же к ним обращается. Вы и вы, услышав слово истины, благовестие, наше спасение, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Мы. А мы – это, да, апостолы. Он же апостол. Мы, а кто они, апостолы? Они все были иудеи. Все были иудеи.
Ну, до этого он говорит, мы имеем искупление крови, его прощение грехов, его. Это кто мы? Апостолы или язычники?
Ну, все, и апостолы, и
все,
язычники.
А почему ты вот это
да мы относишь? Обращаю внимание на окончание 12 стиха. Это окончание, читай.
Ранее.
Которые ранее уповали на Христа. Мы.
Ранее. Правоверовали в Иисуса Христа.
Да. Ну, которые, ну, самые первые, которые...
Нет, я понимаю. Да. Просто это же...
Имеется в виду Петр и апостол первый.
Ну, ладно, хорошо.
Ну, да. Ну как еще объяснить надо?
Не, он просто хочет узнать, как это сочетать.
Ну, это целое предложение одно идет. 11, 12 стих это все одно предложение. Это просто разорвали на стихи. Поэтому затруднения появились. А это все одно предложение. Апостол писал длинными предложениями. Поэтому вот здесь вот уже, так сказать, на это и говорится о том, что вот оно, начало этого примирения, соединения. Вот те, которые ранее уповали на Христа, и вы, которые тоже услышали и уверовали в Него. А во второй главе дальше, ну, там уже, как бы, так сказать, уже конкретно идет объяснение, что вот, теперь некогда были отчуждены от общества Израиля, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы бывший, опять, обращаю внимание, Вадим, теперь во Христе, 13 стих 2 главы, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой.
То есть язычники.
Да. Из двух создать себе одного, ну, человека в теле, в одном теле примирить обоих посредством креста, убив вражду на нем. Ну вот теперь домашнее задание.
Да.
Домашнее задание следует вот эти слова. Запечатление. Вот, где апостол говорит, что вот вы запечатлены обетованным Святым Духом. Обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления дела и похвалу славы Его. Значит, исследует, предлагается эти, что такое запечатление, что такое
залог наследия.
Наследие, да. Удел Его. запечатлеть, это что такое?
Поставить печать.
Поставить печать, да. Запечатлеть. Запечатлеть слово.
Отметить.
Да.
Запечатать.
Мне кажется, отметить. Да.
Не запечатлеть.
Ну, да, отметить печать.
Дух Святой дается для того, чтобы ты Христос.
Ну, как бы, да, вот запечатлеть, поставить печать. Да.
Это слово используется, например, они пошли, поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
Да, печать. Запечатлели.
Ну, что тут, вот печать когда ставится? Для чего печать ставится?
Все соответствует действительности.
Подтвердить подлинность. Да?
Подтвердить
подлинность. Печать ставить, чтобы подтвердить подлинность, что это да, это оно и есть на то, да. Дальше. Для чего печать ставится?
Чтобы нельзя было потом отменить.
Да, нельзя отменить было.
Ну, вот. На конверты, чтобы... Ну,
помните, вот...
Нет, это... на печати какой-то, что-то там...
Есть фильм, да, есть фильм, помните, тогда он сказал, что я не имею права отменить, вот вы можете по-новому написать, чтобы там, это, вот евреи, чтобы они начали... Да.
Нет, вот на печати там что-то написано.
Наименование организации.
Нет, герб
просто. То есть печать, на печати указывается, кто владелец.
Да. Да? Да.
Кто владелец. Да. Вот всего этого, да.
Документа.
Да, что за печать. За...
Я, кстати,
и как, еще печать для чего ставится? Что-то ну вот посылку посылают нам там.
Чтобы не скрывали.
Ну, чтобы сохранить ее, чтобы она дошла до назначения. Правильно. Вот, вот для чего она, Бог запечатлевает Духом Святым. Ну, чтобы да. Над, вот, отметить, сказать, это
Христос.
Подлинно есть мой Христос. Да. Вот.
Я читал «Честь имею», такой фильм, книгу, знаете, нет? И вот там, значит, когда иностранно запечатывал, в генштабе были специалисты спицей, не снимая эту печать, как-то там закручивали, вытаскивали, читали, а после опять клали. И никто не мог определить, что там прочитали.
Почему это? Какой в этом навязано?
Я просто пример такой подской принял.
Вот надо понимать, что если мы христованы, то мы вот Бог запечатлевает нас. Но первое, кого Он запечатлевал, хотя Он не нуждался в этом абсолютно, вот, это сам Христос. Евангелие от Иоанна. 6 глава, 27 стих.
27, да?
Да. 27 стих. А здесь Господь говорит над сам лично. Говорит над. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. И дальше. Ибо на нем положил печать свою Отец Бог. На нем положил печать свою Отец Бог. Запечатлел. Когда это он запечатлел? Хотя, говорю, Сын Божий, Христос в этом не нуждался. Он истинно был Сын Божий. Это и... Когда это произошло?
Во время крещения.
Да. В виде видимого знака, да? И этот знак видел Иоанн Креститель, да? Дух Святой, который сошел на него в виде голубя. Вот оно, запечатление.
Когда рождение приносили.
Это волхвы приносили.
Не волхвы, его в храм приносили.
Причем на то оно на то сопровождалось какими словами?
Обрезание было.
Все есть сыны возлюбленные. Сие, есть мое
да, вот на печати слово было выгравировано. Сие есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот оно. Также запечатлевает нас и Господь. Духом Святым. При крещении Духом Святым. Это запечатление происходит. Потому что как Христос, Дух Святой, на него сошел, и он пошел уже в силе Духа Святого служить и проповедовать, нести Слово Божье, то вот так и мы получаем это запечатление. И оно свидетельствует о том, что мы принадлежим над Христу, Отцу и Господу нашему Иисусу Христу. То есть это вот такое вот особое, весьма важное благословение. Почему я говорю именно про крещение Духом Святым? Потому что внимательное всматривание в этот стих, оно говорит, что запечатлел не просто Святым Духом, а каким?
Обетованным.
То есть по-другому обещанным. Обетованным Духом Святым. Внимательно читайте, обетованным Святым Духом. Уверовав в Него, запечатлены обетованным, обещанным. А кому, когда, кто, чего обещал? Что это за обещанный Дух Святой?
Когда Иисус возносился, Он сказал сразу, что вы будете крещены Духом Святым.
Не отлучайтесь.
Не отлучайтесь.
Получите обещанное. То есть это вот то, что пережили апостолы, вот это крещение Духом Святым, вот это запечатление.
Еще пророчество Иоиля.
Иоиля еще раньше, да, вот, изолью Духа Святого. И сам апостол Петр, когда они крещены были Духом Святым, он стал проповедовать, и некоторые стали насмехаться и говорить, ну, они там выпили, вот, он говорит, это... Ложь и клевета, это то, что предрекал пророк Иоиль. Вы это видите, оно и на начало исполнения этого всего. Вот оно уже стало исполняться. Аллилуйя, слава Богу. Вот. Поэтому вот мы пойдем дальше на то. Понятно, да? И вот это запечатление, оно свидетельствует Духу нашему, что мы кто? Дети Божьи, да? Римлянам послание, там написано об этом. 8 глава, 16-17 стих, пометьте себе. Римлянам 8 глава.
Римлянам 8.
Это уже третий вопрос?
Нет.
Римлянам 8.
Нет. Это я все про запечатление думаю. 8 глава, 16-17 стих. Вот наряду с запечатлением Павел упоминает здесь залог. Что такое залог? Залог наследия. Залог.
Ну, залог это Дух Святой, который есть залог наследия нашего. И уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего. Да.
Ну, а что такое залог?
В принципе, вот залог. Вот, да.
Залог.
Оставляют какие-то суммы. Да.
Что ты донесешь потом общую сумму.
Что это мое уже, да.
Что-нибудь самое дали, что
залог это Христос,
чтобы потом вернуть.
Что мы точно возьмем слово сейчас.
Нет, ну, Руслан, понятно, да.
Нет, мы возьмем сейчас слово, залог.
Который возьмем нас, чтобы нас не... Нас Господь не погубил.
Нет, это...
Через Иисуса Христа.
Не Христос, не только Христос, но это и как бы залог, это да, его жертва, вот, его, так сказать, Голгофана, да, он заплатил.
Жертва не просто залог.
За наши.
Ну, понятно.
Да.
Понятно, что... Понятно, но это, как говорится, вот плата. Принесена плата была. Вот вы искуплены какой ценой?
Это уже не
дорогой ценой. Драгоценной, да. Дорогой ценой.
Получается, залог это кровь Иисуса Христа. Да?
Это не залог.
Можно так это сказать, да.
Это все равно не залог.
Не залог, это все совершил.
Это все, понимаешь, это все. Как это залог, кровь? Это не что, он потом еще что-то собирался сделать? Он уже через это все совершил уже. Через то, что он пролил кровь на кресте
Голгофского. Мы спасены в надежде.
Это потому, что мы мало верим.
этому.
Как правильно нам ответить на это?
Но это еще нам, как говорится, здесь в полноте не открыто. Оно открыто будет там. Вот оно, полнота. Ну и залог Дух Святой. Он нам дан в качестве залога. Дух Святой дан нам в качестве залога. А залог употребляется в двух значениях. Залог как гарантия. Да? Залог дают для чего? Для того, чтобы что я даю гарантию выполнить свои обязательства. Да?
Ну, вообще потеряю же это залог.
Обязательства, обещания, да. Ну, допустим, я там покупаю участок земли, да? Но у меня нету суммы. Всю сумму я не мог выплатить. Тогда стороны договариваются о чем? Договариваются о том, что вот я вношу залог.
Пусть вот, приду, принесу.
Да, оформляют бумагу письменную, да, все, где оговаривают, ну, что вот вносится этот залог,
оплачивается.
Нет, это за... не предоплата.
Нет, но если я участок
покупал. Нет, предоплата
вот. Полностью. И дает обязательство, вот тот, кто покупает, дает обязательство, что он выплатит всю полную сумму до определенного срока. При этом оставляет продавцу какой-то залог. Какой-то залог оставляет. Ну, какой можно залог там, допустим, дом заложить, да? Какую-то ценность свою, да, автомобиль заложить. Сопоставимая сумма. Сопоставимая. Что это дает залог? Это дает залог. Так и здесь, вот дается этот залог, и
залог,
гарантия.
Залог наследия.
Наследие, да. Что я получу это наследие.
Мы наследники, обетованы Духом Святым, вот этот залог и есть нашего наследия.
Это залог наследия, да.
Нет, в Духе Святом, в Иисусе Христе открывается вот этот залог наследия, что мы, дети Божьи, мы посажены по вере.
Где это? Если мы будем это веровать,
точнее,
Господа.
Я просто уходила. Где это место?
Есть вот.
Я вот так понимаю, что мы поверили.
Три места я нашел, где это слово используется.
Да. И залог вот
всюду самое.
Да. Залог Духа.
Залог Духа Святого. То есть
Духом Святым открыто для того, чтобы мы вот имеем вот это наследие, небесное наследие.
Да. То есть это наследие мы там уже имеем.
Но имеем мы по вере.
Да, мы по... Но там мы будем в полноте это иметь.
Это
а, здесь, да. А здесь мы как бы уже частично залог что-то имеем. Да. Вот как этот залог того, что вот потом там откроется полнота.
Да.
Он нам немного как бы дал.
Это то, что мы сейчас знаем, это, можно сказать, то.
Но уже вот наша причастность, вот через Дух Святой, уже причастность к этому. Да, вот. А там мы получим все, как...
Это залог на земле.
Да. Ну, как бы первый этап вот здесь на земле, а там мы придем и все получим полностью.
Ну, то есть вот нам, да, мы запечатлеваемся Духом Святым, и это для нас как гарантия того, что мы потом получим это наследие.
Да, 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 да.
Потом это наследие получим уже в полноте.
Конечно.
Да.
Но самое интересное, что вот этот Дух Святой, он же действенен в нашей жизни. Он не просто так, что мне там что-то дали, да, а это Дух Святой, с помощью которого я здесь могу жить и достигать этого наследия. Там,
да, понятно, Над. Мы пока берем вот эту сторону только лишь. Ну и вот залог употребляется как в качестве задатка. Да.
Ну, то есть мы имеем гарантию того, что Господь нас усыновит и даст нам наследие.
Он уже усыновил нас.
Для искупления удела. Вот залог для искупления удела.
Да.
Ну, то есть, да, гарантия. Нам дана гарантия. В виде запечатления Духом Святым нам дается гарантия, что я Бог запечатлел и сказал, что ты наследник. И дальше и дала это в качестве залога и говорил, ты все это получишь, я тебе это гарантирую. Все это получишь, потому что это гарантия. Залог – это гарантия.
Залог гарантия, что ты...
Наследие нашего, да.
Наследие нашего Бога.
Наследие нашего
Бога. Любовь, что мы его собственность.
Нет. Естественно, когда печать ставится на то...
Мы собственность тогда, когда мы... человек приходит к Богу через Иисуса Христа, тогда он приходит вот эти последние. А так во Христе, если он Христа не принимает, он получает вот это.
Ну понятно, это речь идет о тех людях, которые во Христе, но те, которые
просто во Христе, а еще и получили Духа.
Да, запечатлены, вот.
Запечатлены Духом Святым.
Запечатлены, да, сказано, что запечатлены, что ты есть вот, наследник, ты есть сонаследник Христу, на то вот, ты есть на, моя, мой, ты есть мой, вот. И я тебе гарантирую, потому что этот дух дан тебе в качестве залога, я тебе гарантирую, что это наследство, ты полностью получишь.
А что запечатлено, имеется в виду человек, который рожден от духа, или человек, который крещен Духом Святым?
Крещен.
Крещен.
Который крещен.
Так тогда получается, католики, православные, которые не крещенные духом, баптисты, не что крещен. С ними тогда? Вот как к ним это слово? Либо они должны это в полноте
принять? Они без гарантии.
Вот они без гарантии.
Нет, они тоже должны получать поверье.
Они у них же взгляд на...
Они считают, что они уже имеют духа.
А у них же взгляд какой? У них взгляд достаточно простой. Что принимая водное крещение, ты автоматически получаешь. Ты автоматически крестишься Духом Святым, вот, и ты получаешь все.
Вот. И дело-то вот в чем. Как они-то?
Но по слову так не происходит.
Да, вот как они бедные.
Ну почему бедные? Среди них много возрожденных людей. Есть крещенные Духом Святым.
С католиками крещенные. Да.
Вот я слушал проповедь этого Ричарда, и он говорил, что спросил Господа, вот как так вот разные конфессии. Он ему показал
цветной ковер, да?
Ковер цветной, да. Значит, так Господу угодно. А мы начинаем там. Этих мы лучше, мы хуже.
А мы не говорим лучше или хуже. Мы пытаемся выяснить что-то.
Вопрос о другом. Нет,
просто там
мы не собираемся превозноситься на таким. Господь ситуация. Только знает, чего.
Все идет по вере.
Вот дело в том, по вере, да.
По вере. Как по вере, Христос находится в тебе?
Нет, по вере в твоем сердце.
Да. Ну, то есть я имею в виду Христос в твоем сердце. Если стоять.
Но библейский Христос.
Залог Духа Святого получаем. Вот я когда пришел в церковь, я принял крещение и начал молиться: Господи, крести меня Духом Святым, дай мне вот этот дар Духа Святого, крещение Духа Святого. Ну для чего я просил? Для чего мы просили? Для чего это вот этот залог Духа?
Обетованного Духа Святого.
Для чего ты просишь? Для чего, чтобы ты должен был крещен Духом Святым? Чтобы Господь тебя крестил Духом Святым. Для чего ты можешь это делать? Новообращенный человек.
Есть просто пример, когда ученикам Христос сказал, примите Духа Святого. Да. Думал, сказал, примите Святого Духа. И если посмотреть в разных Евангелиях, вот открылись глаза для уразумения Писания.
Конечно.
В этот же вечер.
Ну,
это другое немножко. Это не крещение Духом.
Это Дунул, и он дал им Дух к уразумению Писания.
Да.
Дал Дух для уразумения Писания.
Ну,
а это на то,
да.
Это запечатление.
Что ты его, мы запечатлены.
Да, это удостоверение. Это удостоверение.
Что не украдет?
Все зависит от Господа. Вот Женя говорит, что вот это, как его, Леник, когда Одесский, говорит, он вообще слово плохо держал, ничего. Господь, когда его после крестил, дал ему духа, и он, видишь, как начал все. А не просто сам.
Ну, удел его. Что такое удел? Удел.
Где?
Так, это в 13-14 стихах, да, сейчас?
Да, запечатлены.
Для искупления удела его.
Получили залог. Для искупления удела его. Что такое удел?
Кстати, его там это...
Удел его. Что подразумевается под этим словом? Удел. Ну, вообще, что такое удел?
Собственность какая-то.
Удел? Ну, удел какой-то.
Не обязательно.
Это старославянское слово. Вот в синодальном переводе очень много встречается старых славянских слов еще с того времени.
Что такое удел?
Мой удел
это те, какая-то собственность.
А не обязательно.
Удельные княжества были на Руси.
Вот это мое удел, моя квартира.
А удельные князья.
А может, да? Мой удел идти вот в ту деревню?
Было бы хорошо.
Там деревни нет.
Нет, вот деревня я показываю. Тоже так же могут сказать.
И те говорят, что деревня.
Удельные князья были на Руси.
Из-за этого и татары.
Но у левитов Господь удел был. Участки.
Хороший типовый пример. Понял Господь?
Да, мы должны понимать, что...
Все-таки уделы, вот как там Израилю с коленом уделы были даны?
Ну, уделы это какая-то доля, какая-то часть, выделенная кому-либо. Если точно говорить... Я вот посмотрел в Википедии, удел – это вот доля, часть, выделенная кому-либо, которая принадлежит кому-либо.
Вот Господь доля, дал уделы ко всем коленам,
доля,
да,
часть, выделенная. Да. Вот удел употребляется в Ветхом Завете, особенно вот во Второзаконии, в Исходе есть.
А вот здесь нет этого?
В Числах. Там, значит, дается удел коленом над Израилем. Вот.
И определенно каждому свое там.
Да, вместе с тем. Вот. Там в Ветхом Завете, в Псалмах, допустим, употребляется удел как вознаграждение. Ну, допустим... Как участь какая-то, надо, если взять числа, 18 глава.
Это их часть, палящий ветер там, доли, бывает и такое.
У Касьяна для искупления достанет.
Числа 18, да?
18 глава, да.
Да, вот сейчас здесь почти нашел. 18, это 104 страница.
Стандартный
стих
какой? Да. Ну, стих 20. И скажу Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израиля. Я. Господь говорит, я. Вот. В 118-м псалме этот псалмопевец говорит, говорит, соблюдать слово твое, вот мое дело.
Да. Может, по симфонии.
Какой стих?
118-й псалом, 57-й стих.
Удел?
У меня там удел. Там можно посмотреть удел. Там много выйдет.
Да, выйдет много. Удел.
Ну, тут, как говорится, две точки зрения есть на...
120 удел.
По всеми.
На вот это вот, что подразумевает здесь апостол. Что может подразумевать удел его?
Нет, у меня режим.
Это же мы.
Режим церковь, правильно?
Ну да, вот одна точка зрения говорит, что это подразумевается народ Божий, люди, взятые в удел, об этом апостол Петр говорит четко. То есть это народ Божий, то есть собственность Бога.
Вот это интересно.
А вторая точка зрения подразумевает наше наследство. То есть все, что есть у Бога через Иисуса Христа, принадлежит и нам. Мы наследники. И для этого Бог нам дал залог, который гарантирует получение всего наследия. Вот есть две точки зрения. Что это народ Божий, удел его. Вот. Они... Верны, что эта точка зрения, что вторая точка зрения, они правильны.
Народ Божий, а второй какой?
Второй – это то наследство. То вот.
Удел, спасение, достижение, спасение, удел.
Это то наследие, которое у Бога, которое нам принадлежит.
Эти слова переведи.
То есть царство
с этим кодом, да?
Небесное. Да. Вот, это богатство, славное наследие.
Нет, другими
данными. Да, и Бог нам дал Духа Святого, запечатлел и дал залог, как залог, что мы это наследие получим.
Только пять раз.
Да. Эти две точки зрения, они правомерны. Вот, они правомерны, и они имеют место быть. Место быть. Тут, как говорится, ну, тут в Писании об этом тоже говорится. И это правильно, и это правильно.
Да, теперь третий вопрос.
Ну вот, мы, как бы так сказать, посмотрели и увидели, да, что это вот эти выражения апостол употребляет с какой целью? С целью одной, чтобы утвердить христиан Ефеса, да не только Ефеса, а всех нас, утвердить и дать им уверенность, чтобы вера их не колебалась. Дать им уверенность, показать и сказать: вы наследники, вы имеете это наследство, вам дан для этого залог уже, вы получили Духа Святого. И вы, это уже, так сказать, удел Бога. Вы его удел. И все это будет вашим. Вы получите это.
Что? Вот это место, как написано в РБО.
Какое?
А, вот это вот. Про залог, про удел.
Я могу сказать, как написано.
А вот я
прочитаю, да.
Скажу. Который есть залог того, что мы получим наше наследие, когда Бог даст полную свободу тем, кто ему принадлежит, и станем хвалой его славе. Это залог здесь, на земле, да, как бы, того, что мы получим наше наследие там, да, когда Бог даст.
Здесь вторая точка зрения на то, что такое удел.
Залог как раз.
То есть мы имеем этот залог, что вот наше наследие мы там получим. Угу. Вот наш удел, вот он там, наше наследие там, мы его получим сполна, полностью. И апостол пытается это донести, вселить в христиан Ефеса эту уверенность непоколебимую, что все предусмотрено Богом, все им уже сделано. И что вы имеете это все, да. Вы имеете печать, вот, это свидетельство. Вы имеете, это залог. Имеете этот удел. Он хранится на небесах для вас. Хотя вы сами тоже удел.
Вообще, вот о чем это все говорит, да? Насколько
о славе Божьей.
Нет, насколько нужно в слове, да, вот, слово знать, да? То есть вот если вот мы вот это знаем, то мы в этом, можем твердо стоять, да, вот так вот. Вот я имею вот это, я в нем вот это, я вот то, он мне обетование для меня, вот все, что мы сейчас здесь разбирали, да, о Господи, если бы мы вот в этом так стояли бы, да?
Еще размышлять об этом.
Это надо размышлять, нет. И где-то просить, что ли, чтобы это Господь вот как-то вот вложил.
Открывал.
Вложил куда-то в дух,
чтобы
разум, да.
Светил лучи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит.
Да, поэтому мы, опираясь на твою реплику, переходим плавно к следующему вопросу.
Имели
ли христиане Ефес ясное представление о своем положении вот таком?
Вот где, это какой, третий, да?
Да.
Стих 15.
Имели ли, как и мы, имеем мы такое ясное представление? То, что мы, кто мы такие, что мы имеем. Вот. Имели ли христиане Ефеса? А?
Вот они имели, но он просит, чтобы они... Он просит, то есть мы имеем, и они имели, но Павел молился, чтобы вот Бог им это открыл.
Нет, если они имели ясное представление, зачем молиться-то?
Нет, в смысле... Нет,
чтобы он просвещал.
Нет, как обетование они имели, как и мы. Но он хочет, чтобы они действительно знали то, о чем я сейчас говорила.
Вот на мой взгляд, на то молитва. Дальше идет молитва апостола Павла. Угу. Вот. Вот молитва, на мой взгляд, свидетельствует о том, что христиане Ефеса не имели достаточно ясного представления.
Я думаю, что мы тоже не имеем.
Этого мы тем более.
Представления еще больше.
Поэтому он не случайно и молится. Но если бы они имели ясное представление, то он бы не молился так, как он сейчас молится. А он молится и говорит: я вспоминаю о вас и прошу, что чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Слава, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы
познали,
в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия для святых. Какое богатство славного наследия для святых.
Безмерное величие.
Видимо, им не совсем было открыто это все. Не случайно.
Ведь они в испытаниях проходили.
Конечно.
По контексту. Потому что обычно вера слабеет, когда происходят какие-то вещи непонятные, искушения, да, и требуется утверждаться, как бы, вере. Там контекст я не помню. Вот, я что там с Эфесом было. А, велика это Эфесовая.
Нет, тут еще вопрос в чем заключается? Вопрос еще заключается в том, что вот есть мое объективное положение, которое я занимаю во Христе, первая глава описывает это, а есть практическая жизнь моя.
Да.
Она может не соответствовать этому.
Вот я об этом и говорила, что они это имели как обетование. Да? То есть как обетование, то есть они должны были это иметь и знать, как и мы. Но мы об этом, я по себе говорю, я уже много-много лет в церкви, да? Но вот, и сколько раз мы об этом молились, понимаешь? Но я думаю, что вот я не до конца вот это все, вот, ну, в этом как бы утверждена, да? То есть, оно бывает, что вот крадется из разума, там, или как. Понимаешь, то есть это надо, чтобы где-то внутри было. Вот кто может здесь вот сейчас похвалиться, что у него, вот он в этом утвержден?
Если у меня такая мысль, я не очень
понимаю. Ну, вот вы на группе об этом рассуждаете.
Ну, вот... Мы же рассуждаем уже много лет. Ну, вот, я в церковь,
ну еще раз.
Еще раз посмотрим. Нет, я просто говорю, что в этом надо молиться, молиться и вникать в это, чтобы оно вот действительно утвердилось.
Вот вы на вторнике вникните.
Ну, будем. Я предлагаю это всем сделать.
Просто мысль поделиться, что вот мы, допустим, вот разделяем чтение Библии и молитву. Кто-то читает Библию, да, потом какое-то время в молитве бывает. А вот так, чтобы молиться с Библией, ты прочитал 5 стихов и прям по этим стихам помолился. То есть вот нас... Насколько это тоже важно бывает.
Важно.
Я вот отделяю, бывает часто его.
Очень важно. Господь... Да, весьма важно.
Поджите это слово.
Это вот что-то прям резцом было написано где-то внутри. Вот, выгравировано.
Да, об этом сказано.
Чтобы это вот знать, вот прям стоять утвержденно.
Я даже вот я даже могу сказать, допустим, обостряю вот этот вопрос. Третий, я даже могу сказать, мне. Какая главная проблема была в Ефесской церкви?
У них же вроде не было проблем.
Не, исходя вот из того, что мы сейчас вот разбираем. Вот, ну, допустим, первую вот эту главу, но ты молитва. Какая главная проблема была в Ефесской церкви? Они не понимали своего положения во Христе. Я обостряю.
Да.
Я специально обостряю.
Чтобы у них с верой было слабенько.
Нет, с верой у них было нормально. Они переносили гонения, страдания, они были крещены Духом Святым, надеясь, что Бог. Но действительно, они могли не совсем вот так вот понимать вот это положение.
Что-то у них в сердце уверено. Полностью Христу. Хотел Господь через них совершить.
Всем положение в церкви, да?
Кстати, у них еще не было.
Да это я просто лирическое отклонение, ну, то ли.
В то время.
Мне это не надо записывать.
Да, да. Потому что потом это разойдется. Да. Ну, ладно.
Да.
Здесь тоже сказано, что имеют против тебя то, что мы ставим первую любовь.
У них что-то было открыто.
Ну, да, что-то было открыто.
Что-то было приоткрыто, как у нас бывает. Что-то приоткрыто. Вот через кого-то Господь сказал, открылось, да?
Пророк.
Нет, сейчас что-то Господь сказал, потом через другую что-то открывается, а вот Павел полностью отвечает, что в Иисусе Христе вот это должно быть в вас.
Не христиане, они были язычники.
Поэтому апостол Павел и написал им это письмо.
Вера, которая у них
вообще-то еще труднее.
Он пишет святым и верным во Христе Иисусе, он пишет верующим.
Ну понятно, ну понятно.
Какая разница?
Они с удивлением читали это.
Нет, с удивлением, но он пишет святым и верным.
Они
даже не понятны.
Хотя они знали там.
Они смотрели на свою жизнь.
Иисуса Христа.
Ты сколько раз это читал? Вот это.
А они, эти христиане, я смотря думаю, на свою жизнь, говорили, апостол, о чем ты говоришь? Нет, я грешник.
Я много раз читал.
Он первый раз послал туда.
Нет, я говорю о том, что в Эфесе, то, что у них было не открыто, Павел начал открывать ему вот этим письмом.
Да.
Чтобы у них по вере, то, что он написал, вселилась вера, вот эти слова, которые он написал, чтобы открылась вот эта тайна Христова.
Правильно.
Чтобы им все было открыто, что не открыто,
чтобы... чтобы это было нам открыто.
Открыто вот в сердце, в их сердца.
Через Сашу нам будет тоже все открыто.
Ну, там, кстати, по-моему, очень долго их учили в Эфесе, если там
деяния. Нет. Вот этим письмом Павел открывает Иисуса Христа, чтобы вот это было в их сердца. И,
ну, кстати, Павел...
и чтобы они не потеряли эту благодать.
Кстати, кто сейчас сказал, что Павел ведь там года три месяца, сколько там, или больше, да?
Там сел, сколько он там? В Иисусе Христе, училище некоторого.
Он говорил там с ними, там жил среди них, он все это говорил, не это только говорил, он массу всего говорил.
Ну, да, они в курсе были,
практика показывает, что в церкви достаточно долго говорят какие-то истины.
Да.
А потом встречаешься с какими-то людьми, и остолбеваешь просто от того, что у него нет элементарных понятий. Он 25 лет в церкви сидел и слушал. 25 лет.
И я ли?
Да.
Ой.
Неважно.
25 лет.
На себя.
И вдруг я от него слышу такие вещи, но у меня уши в трубочку сворачиваются. Я просто столбенел.
Нет, но это у кого-то вскрылось что-то, а у кого-то из нас может что-то не вскрыться.
Да.
Это просто открывается твое сердце, мое сердце зависит от того, как ты принимаешь.
Правильно.
Как ты принимаешь?
Вещи.
Если в Духе Святом ты принимаешь в Иисусе, то да. А если не в Духе Святом ты принимаешь, то это не ты. А Павел вот в Эфесской церкви в Духе Святом, Духом Святым открывает ему вот это послание, первое послание вот этим, чтобы вы то, что вот письмо даровало ему это самое, чтобы пребывало в их сердцах. Открыто.
Ладно, не будем. Будем рассуждать лучше.
Да. Господь только знает, что вложилось внутрь каждого из нас. Только Господь знает, что в твоем моем сердце.
Заканчиваем. Четвертый вопрос.
Нет, для чего мы это говорим? Для того, чтобы все вникать, правда?
На вторнике поговорите.
Да.
Время будет
надо
много.
Надо дождаться вторника.
Да.
С нетерпением.
Не завтра, следующий.
Ради окончания последней стихи. Ради кого и ради чего Бог увенчал Иисуса Христа такой
вот
славы и чести. Да. Ну, это по Матфею 20. 21, 22. Ну, в основном это 21, 22, 23. Бог поставил ее превыше всего и вся и всем. Вот. Ну, такой вопрос. А ради чего? Ради кого и ради чего?
Ради кого, ради себя.
Кстати, все-таки контекст этого послания Ефесянам и то, как Павел пришел в Эфес, я думаю, может быть, тоже как-то прочитать.
А, из Деяний?
Ну да, 19
глава Деяния, как раз
он 2 года учил Ефесян, 2 года учил. Каждый день.
Мне, короче,
в каком месте?
Ну, найдите. Ну, надо, вот у меня работает, я не могу посмотреть.
Ну, ради кого? Ради чего?
4-й вопрос.
Чего он учил славу и честь?
Ради чего?
Да.
Чтобы привести народ Божий.
Ну да, да просто вот хочется точно формулировать.
К Богу, к Отцу Небесному.
Ну, вот 22 стих.
Увенчан славою и честью он. Увенчан.
Да, вот все покорил, да. Под ноги его выше и поставил выше всего главой церкви. Вот ответ на этот вопрос.
Это из евреев.
Ну точно, увенчан.
И ради церкви.
Ради церкви.
Ну, то есть главой церкви поставил. Поставил его церкви.
Который есть тело его.
Да, который есть тело его, да.
Евреям 2.9.
Вот, Евреям 2.9. Мы видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисуса,
который немного
был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех.
2.10.
Евреям 2.9, да.
Ну вот ради церкви, ради народа Божьего, то есть тело его, глава, он глава, то есть вот эта слава, увенчан Христос, высота славы и чести, это вот глава церкви, ради церкви, чтобы для чего? Вот ради церкви, ради чтобы народа, и второе, ради чего?
Вот ныне же еще не видим, чтобы все было
покорено. Чтобы потом было покорено ему все, да.
Но он же царь, а как церковь знает?
Так, а ради чего? Церковь, он глава, ради чего? Для чего все это?
Ты не... Ты, немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Ну, пока еще не все покорено, то есть вот чтобы это просто.
Ну, это повторяется то, что к Ефесянам здесь, а я спрашиваю, вопрос стоит, ради кого и ради чего?
Получается, ради церкви?
Ради нас.
Ради нас, ради церкви, чтобы да, главу церкви спасти. Поставил, а голова, она все, она управляет всем телом. А для чего? Для того, чтобы церковь представить
святой, непорочной,
без пятна и порока. Да. Да, это раз. И второе, последний стих. Которое есть тело, полнота наполняющая все во всем.
Тело Евангелия.
Чтобы церковь имела полноту в Иисусе Христе. Он полнота есть, и церковь. Она тоже есть и должна быть полнота. Полнота, то есть совершенную. Совершенную церковь. Потому что она придет судить, когда произойдет второй приход Христа.
Нет, то вы не знаете, что святые будут судить.
Да. Придут над судить этот мир. Вот. Поэтому это сделано ради того, чтобы церковь искала этой полноты, возрастала в Господе, возрастала в премудрости и разумении. Вот. И познаний Иисуса Христа, да.
Слава Божия лица Иисуса Христа.
Не так, ради церкви. Ради над. А церковь есть отражение славы Его. Вот. И все это в похвалу славы Его. И ради созидания церкви в полноте, чтобы представить ее чистую, без пятна и порока. То есть речь идет не только о деле Христовом, что вот он глава церкви, он полнота наполняющая, он все это делает, но и наш ответ. И мы должны искать этой полноты. И мы должны стремиться к тому, чтобы оправдать звание. Как апостол Петр пишет, чтобы делать ваше звание, избрание каким?
Твердым,
да. И ответ с нашей стороны тоже. Вот. Искание этой полноты в нем, возрастание. Апостол Павел говорит, я думал, что вы тут уже хлеб едите. Вот он это. Вам надо молочко давать еще.
Твердо.
Да, да. Ну, чтобы вот этого не было, чтобы Павел, придя, посмотрел на нас, сказал, да, правильно стоит.
Павел нас не знает.
Вам можно давать твердую пищу. Мне тоже нравится твердая пища.
Ага, да. Ну да, израильтяне говорили, Авраам нас не узнает, Господи, только ты нас узнаешь.
Авраам нас не узнает, это посол Павел нас не узнает.
Ну все, вот на этом мы завершаем, как бы, какие-то вопросы дополнительные.
Твердой пищи.
Это твердая пища, это хлебушек черствый такой. Черствый хлебушек.
Это все-таки можно сломать. Все-таки можно сломать, если твердая пища.
А печенье разве не твердая пища?
Ну, смотри, такое печенье.
Учение твердой пищи, конечно. Ну, я просто как бы перевожу на земной область.
Да, мы, да. Ну, хлеб, да, это и есть твердая пища, можно сказать.
Ну, хлеб мягкий, это... А, если... В общем, мы понимаем,
ну, что... Ну, да, ты же хлеб этот возьмешь и начнешь молоке на хлеб. Делать мягкие.
Я так никогда не делаю.
Ну, в чаю.
Ну, я так не делаю.
Я образно говорю. Я говорю образно. Ты говоришь его, а я говорю образами на это.
Разлюбить чистое сладостное молоко.
Чего разрастать?
Вот от него просто.
Так что мы здесь все как дети.
Дети, только бы это...
Не будьте дети... Надо сосочку дать.
Не будьте дети по уму, написано.
Аминь.
Не дети, но это надо, чтобы все на своих местах было.
Вставлять младенческое, да.
Ну да, здесь... чтобы младенцем не оставаться.
Нет, ну, просто здесь идет сравнение, когда вы возлюбите чистое сладостное молоко, просто Павел говорит, вы знаете, вот дети, они любят это молоко.
Для них это основная пища.
Основная пища. И вы также вот возлюбите. Вот как они любят, вот как они любят, так и вы Слово Божие возлюбите. И вы тоже, как дети, тянитесь к этому слову.
Как
вот о чем речь.
Как детям говорят, они все воспринимают. Так и мы должны воспринимать.
Но мы должны расти, чтобы все, да, все подряд воспринимать. А чтобы начинать отлететь, то воспринимать, а что нет.
Ну все тогда. Мы благодарим Господа.